Каждую ночь слышатся чьи-то шаги. Они всегда сначала замирают у моей двери, будто идущий прислушивается. Затем раздаются снова. Скрипит дверь Петрушиной комнаты, потом шаги начинают удаляться. Вчера я хотела встать с кровати и выглянуть в коридор, но Пушок так грозно зарычал на меня, что я немного испугалась. Правда, потом он ластился, будто извинялся. Мне кажется, он хотел предостеречь от опрометчивого поступка. Я рассказала о ночных шагах папеньке, он погладил меня по голове, грустно сказал: «Оленька, у всех сейчас расшатаны нервы. Шутка ли такое горе? Постарайся успокоиться, мой друг. Может быть, он прав, но мне все равно очень страшно. Хорошо, что есть Пушок. Он так меня любит». 10 ноября 78 года. Не знаю, как это написать. Случилось чудовищное. Сегодня ночью с галереи раздался дикий крик, а затем стук от падения чего-то тяжелого. Мы все выбежали из своих комнат и увидели Петрушу, стоящего облокотившись о перила. Увидев нас, он закрыл голову руками, забормотал: «Он хотел убить меня, я не виноват, я защищался». Дядя Алексей взглянул вниз, страшно вскрикнул и побежал в нижний зал. Доктор в это время увел Петрушу в комнату. Я тоже хотела было спуститься вниз, но папенька остановил меня, сказав: «Не ходи, милая, тебе не нужно этого видеть». Я услышала, как закричала маменька, и, вырвавшись из папенькиных рук, побежала вниз. На полу лежала тетя Анна. Ее голова была странно вывернута. И вся она походила на сломанную куклу. До того неестественной была ее поза. Сразу становилось понятно: живой человек так лежать не может. Глаза ее были открыты, остановившийся взгляд устремлен в потолок. У меня за спиной раздалось тихое покашливание. Я обернулась. На лестнице стоял улыбающийся дедушка. Эта улыбка была так страшна и непонятна, что в глазах потемнело, и я провалилась в спасительное забытье. Последнее, что услышала, был вой Пушка. Придя в себя, увидела, что лежу в своей кровати. Рядом сидит хмурый доктор Петр Антонович и держит меня за руку. На полу сидел верный мой Пушок и смотрел на меня с невыразимой тревогой. Когда я открыла глаза, он радостно подскочил, принялся облизывать мое лицо. В первый миг я обрадовалась и улыбнулась, потом, вспомнив то, что произошло ночью, залилась слезами. «Ничего, ничего, выпейте это, и все пройдет», — сказал Петр Антонович, протягивая стакан, наполненный до половины кисло пахнущим напитком. «Скажите, доктор, что Петруша?» — спросила я, принимая стакан. «Потом, все потом. А сейчас выпейте лекарство», — озабоченно проговорил Петр Антонович. Я выпила кисловатую жидкость. Через некоторое время ужасно захотелось спать. Проснулась только к вечеру, чувствуя себя вполне здоровой. Сейчас пишу эти строки, и мне не дает покоя одна мысль. Неужели Петруша убил собственную мать? Как это возможно? Господи, спаси и сохрани нас, несчастных. 12 ноября 78 года. Петруша закрыт в своей комнате. Никто, кроме доктора, не посещает его. Он все время молчит, не отвечает на вопросы. Сидит, сжавшись в комок, раскачивается из стороны в сторону. Доктор лечит его по своей методе. Поит какими-то травяными настоями, часами беседует с ним. Вернее, беседует один Петр Антонович. А Петруша только мычит и качается. Петр Антонович становится все мрачнее. Кажется, он не понимает, что происходит, и не в силах помочь несчастному Петруше. Бедный мой кузен. Каким он был веселым шалуном, какие проделки устраивал и во что сейчас превратился. Сегодня утром я услышала беседу доктора с папенькой. Петр Антонович вышел из комнаты Петруши. Они разговаривали с папенькой, стоя около моей двери. Папенька спросил: «Что с ним происходит, Петр Антонович?» Доктор ответил: «Я предполагаю наследственную болезнь. Сначала нервические припадки Павла Николаевича, теперь вот безумие Петра Павловича. У вас в роду были сумасшедшие?» Папенька замолчал ненадолго, затем сказал странным, сдавленным голосом: «Вам достаточно посмотреть на моего отца». «Да-с, вы правы», — протянул Петр Антонович. но тогда я бессилен. Я лежу в своей комнате. Доктор, напуганный моим обмороком, запретил вставать. Кажется, он предполагает, со мной тоже может случиться что-то плохое и пытается помочь хотя бы мне. Каждый день заходит дедушка. Он по-прежнему добр и ласков со мной. Он часто делает подарки. Вот сегодня, например, принес прелестное кольцо с тремя изумрудами, расположенными как лепестки цветка. Утром уехал Володя. Он был очень напуган происходящим в нашем доме. Я лишилась друга, но у меня нет сил на сожаление. Я теперь все время молюсь, как Дашенька, и пытаюсь понять, за какие грехи нас так наказывает Господь. 20 ноября 78 года. Петруша убил себя. Он разбил окно и перерезал себе горло стеклом. 10 января 79 года. Уже зима. За окном падают пушистые снежинки. Как же долго я болела. Первое, что увидела, открыв глаза, было лицо моей милой маменьки. Увидев, что я очнулась, она заплакала и засмеялась, а потом закричала, подзывая доктора. Вошел Петр Антонович, но не успел приблизиться ко мне, как на кровать вскочил Пушок. Он визжал от радости и облизывал мое лицо и руки. Маменька не прогоняла его, со слезами радости смотрела на эту картину. А в глазах Пушка тоже стояли слезы, и мне это не показалось. «Он так страдал, когда ты болела», — сказала маменька. «Мы все страдали». А Петр Антонович сказал: «Ну-с, милая барышня, вы нас напугали». Оказалось, что я, узнав о смерти Петруши, заболела нервной горячкой и была без сознания полтора месяца. И все это время маменька не отходила от моей постели, а Пушок сидел у ее ног и ждал, когда я очнусь. Теперь вспомнила. В ночь, когда умер Петруша, Пушок вскочил с коврика, на котором спал, и громко завыл. Я проснулась, вышла на галерею. Петр Антонович открывал Петрушину комнату. Я вошла вслед за ним и увидела своего кузена с перерезанным горлом. Его грудь была в крови, а рана походила на разверстый в немом крике рот. Молча вернулась в свою комнату, написала в дневнике лишь несколько слов и упала. Сейчас все это вновь развернулось перед мысленным взором, и я заплакала. «Кто здесь обижает мою Оленьку?» — раздался веселый голос. В комнату вошел дедушка. Он радостно улыбался и говорил: «Ну вот и очнулась, и слава Богу! А то я уж думал, совсем тебя залечил наш Эскулап. Не плачь, мой ангел, дедушка принес тебе подарок». Он протянул большую серебряную шкатулку, украшенную самоцветами. «Спасибо, очень красиво», — пролепетала я, смутившись таким щедрым подарком. Дедушка добродушно рассмеялся и сказал: «За что спасибо, Оленька? Открой же шкатулку». Маменька вдруг порывисто поднялась и вышла из комнаты. Дедушка проводил ее взглядом, повернулся ко мне. Я открыла шкатулку. В ней лежала несказанной красоты диадема. Высокая, зубчатая, как корона, она вся горела и переливалась из-за огромного количества бриллиантов. В середине сверкал продолговатый розовый камень величиной с голубиное яйцо. Его окружали камни поменьше, образуя несколько кругов — голубые, красные и коричневые. Заканчивалось все это великолепие белыми бриллиантами. Я смотрела на диадему и боялась прикоснуться к ней. «Что же ты, милая, надень!» — улыбнулся дедушка. Он взял диадему из шкатулки и сам водрузил ее мне на голову. «Какая же ты красавица!» — сказал он. «Это твое приданое. Такой диадемы больше ни у кого нет. Эти камни единственные в своем роде. Все это цветные бриллианты». Я была очень благодарна дедушке, но все равно чувствовала горе. Закружилась голова, и я, наверное, сделалась бледна, чем очень напугала дедушку. Петр Антонович, все это время сидевший в кресле в углу комнаты, подбежал и успокаивающе проговорил: «Ничего, ничего, это просто слабость после болезни. Ольге Николаевне нужно больше отдыхать». Дедушка склонился и поцеловал меня в лоб. «Спи, ангел мой», — сказал он и вышел из комнаты. Снова пришла маменька. У меня не было сил даже поднять руки, поэтому маменька сняла с меня диадему, положила ее обратно в шкатулку. Меня поразило, что держала она украшение двумя пальцами, как что-то гадкое, будто это была ядовитая змея или грязь. Я хотела было спросить, почему, но перед глазами все поплыло, и я уснула. Проснулась лишь вечером, попросила доктора дать мне дневник —